Илья неторопливо одевался. Трое стояли у книжных шкафов. «Ваша библиотека?» — спросил самый мелкий. «Что вы? Большая часть книг принадлежит матери. Она ведь известная писательница. А в той комнате там книги по военному строительству. Отец генерал, у него большая военная библиотека». Ольга повеселела, потому что сама почувствовала, что голос ее звучит хорошо, без подлой дрожи. Илья сразу догадался, что у нее страх сменился отчаянным сложным чувством, в котором было много чего, но и веселье тоже. «Молодец, девочка!» Теперь уже Илья одобрил Ольгу и сам взбодрился. И, помахав рукой, вышел. Справа один хмырь, слева другой. Обыскивающих было трое. Еще один стоял у двери. «Понятой», — догадалась Ольга. Это был первый в ее жизни опыт непосредственного столкновения с гибистами. Но она слышала много рассказов о том, как это происходит. Они оказались гораздо вежливее, чем она предполагала. У одного было симпатичное лицо, тракториста или конюха, и даже цвет лица, деревенский, красновато-воспаленный, какой бывает у людей, которые много времени проводят на морозе. Вяло тыкали книги, сразу поняв, что все прибрано. Потом сделали находку. Из уборной вытащили пепельницу, полную жженых спичек и скрепок. «Чего жгли?» — улыбнулся тот, что с заемом. Он представился Александровым, следователем из прокуратуры, но Оля сразу же забыла его фамилию. Оля не различала, что за гости пришли — милиция, ГБ или прокуратура. Не знала, что рейды эти составлялись по-разному, с тонкими различиями. Одни интересовались исключительно антисоветчиками, подписантами, другие — книгами, третьи — вообще только евреями. «Бумагу туалетную жгли, чтобы в уборной не воняло?» — дерзко ответила Ольга. «А скрепками подтираетесь?» — находчиво ткнул в пепельницу Александров. Он догадывался, что именно прищепливалось скрепками. Протестные письма, под которыми собирали подписи, сборники, хроники. «Дом полон канцелярскими принадлежностями. Что вы хотите? У меня мать и редактор журнала». «Заносчивая сука», — подумал Александров. Он был опытный человек. Ольга старалась не смотреть на потертый чемодан, стоявший под вешалкой, полуприкрытый длинной старой шинелью отца и материной шубой. Заметят, не заметят? Его тут же заметили. Похожий на Косыгина Александров попросил Ольгу открыть чемодан. Она открыла. Он бросил внутрь небрежный взгляд, сразу все понял и расплылся. «Теперь вижу, что хорошо подготовились». Покопались для приличия еще часа полтора. Кроме чемодана взяли две материнские пишущие машинки, отцовский бинокль, любимый фотоаппарат Ильи, все записные книжки, включая материнские, даже календарь, который вновь сняли со стены. Еще забрали фотографии его золотой коллекции, портреты самых ярких людей времени: Якира, Красина, Алика Гинзбурга, священника Дмитрия Дудко, Глеба Якунина, Николая Шлемана, писателей Даниэля и Синявского, Натальи Горбаневской. Это был единственный в то время фотоархив, который годы спустя стал называться диссидентским. Там были, среди прочих, фотографии, опубликованные в западных газетах. Те, что продал Илья немецкому журналисту Клаусу и еще одному американцу, и те, что ушли через бельгийского дружка Пьера, который распоряжался ими на Западе. Когда Александров вытащил папку из глубины Костикова письменного стола, Ольга поняла, что Илья крепко засветился. У подъезда стояла черная «Волга», а на улице еще одна, серая. Чемодан, машинки и мешок с бумагами погрузили в серую, а саму Олю — в черную. Она сидела на заднем сиденье, зажатая двумя сотрудниками. Везли недалеко, на Малую Лубянку, в одноэтажный дом, на котором было честно написано «Управление Комитета госбезопасности по Москве и Московской области». В 3:00 начался, как показалось Оле, настоящий допрос. Александров, которого Ольга про себя звала Косыгиным, сидел в кабинете, но еще сидел почти бессловесный капитан, первый за день человек в форме. Она и не узнала, что это был не допрос, а всего лишь собеседование. Что говорить? Чего не говорить? Врать Оля приучена не была. Илья предупреждал, по-умному себя вести значит ничего не говорить. Но это и оказалось самым сложным. И Оля, вопреки намерению, заговорила час, второй, третий. Вопросы все были какие-то незначительные. С кем дружите, куда ходите, что читаете? Поминали про эмигранта-доцента, знали, конечно, что письма подписывала, что из университета выгнали в 65-м. И даже сочувственно. Вот этот ВОЗ антисоветчины. Зачем он вам? Вы же из советских людей. С кем связались-то? Ольга слегка валяла дурака, что-то плела о подругах, которых почти не осталось. Все семейные, дети, работа. Мстительно назвала в числе близких подруг только Галю Полухину. И ни одного лишнего имени, как самой казалось, не назвала. Александров, удивив Ольгу, спросил о Тамаре Брин. «Нет, и не видимся. Раньше дружили, а теперь она с главой в науку ушла и ни с кем не общается».
«Почему же ни с кем?»
«С Марленом Коганом, например, общается. Иврит изучает». Ольга вскинула брови. «Да вы что? Правда?»
«Здесь я спрашиваю, а вы отвечаете. Вы, видно, Ольга Афанасьевна, считаете себя очень проницательной и умной».
Он улыбнулся, показав большие зубы, и Оле на минуту стало жутко. Обнаженный, доступный укусу и уколу, мягкой, как моллюск без раковины, почувствовала она себя. Но мгновенно поняла, что надо сделать перебивку, и попросилась в туалет. Александров позвонил. Вошла толстозадая сотрудница. Проводила по причудливо меняющему направлению коридору в туалет. На гвоздике в кабинке висели квадратики газетной бумаги. Присев над чисто вымытым унитазом без сидения, подумала. Интересно, как выглядит сортир ФБР? И засмеялась так громко, что сотрудница встрепенулась. Эта минутная передышка помогла. Собралась с мыслями, даже и с силами. Интересно, врет ли он про Тамару? Наверное, не врет. Почему же та ничего о себе не говорила? Странно, странно. Неужели какие-то отношения с Марленом? Никогда ни слова Тамара не говорила. Партизанка. А Марлен хорош. Такая у него подчеркнутая семья. Соблюдение законов, вся эта кошерная фигня. Вспомнила, что Марлен у них в доме ничего не ест, только водку пьет. Водка, говорит, всегда кошерная. Борода неопрятная, лохматая, фигура нелепая, большая голова, в свалявшихся волосах широченные плечи, короткие ноги. Но умница, умница. Целая библиотека в голове по полочкам истории, география, литература. Блестящий, конечно, но все же... Странно, что Тамарка на него польстилась. Но все может быть. Потом капитан посмотрел на часы. Вышел, минут через 5 вернулся. Снова посмотрел на часы. И что-то буркнул Александрову. И тот поменял тон. Как будто на капитанских часах была написана для него команда. «Так, хватит. Это ваши книги или вашего мужа?»
«Мои, конечно, у меня дома мои книги».
«Все книги ваши?»
«Ну, некоторые, может, кто-то у меня оставил, в основном мои».
«Которые из этих книг не ваши?»
«Да мои, мои», —
исправилась Ольга. «Откуда они у вас?» Ольга, подготовившаяся именно к этому вопросу, с готовностью сказала. «Покупаем книги. Мы, читающие люди, покупаем много книг».
«Где?»
«Ну, знаете, в Москве есть черный рынок, там все можно купить, и барахло заграничное, и духи, и книги».
«Где же этот рынок находится?» Ну, по-разному. Есть где-то на Кузнецком мосту. Кое-что на Кузнецком мосту покупала. Точнее, точнее, где на Кузнецком? Толкучка есть книжная в Москве. Там много чего продается. Прямо вот так стоят на улице люди на Кузнецком и предлагают вам. Он вытащил из стопки Автарханова «Технологию власти». «Ну да», — кивнула Оля. Потом он вытаскивал книги одну за другой, пока ему не надоело. Капитан два раза выходил, потом приходил снова. «Ну что я вам могу сказать, Ольга Афанасьевна? Вся эта книжная деятельность квалифицируется как антисоветская и подпадает под действие статьи 191, часть 1 Уголовного кодекса. Мера пресечения от 3 лет до 5 лет. Может, вы не знали?» Последнее он сказал даже с сочувствием.